Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода». Ларис, мы про спектакли, про ваши начали говорить, и не поговорили про название. А, собственно, «Живая вода» — это же, ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет, или что-нибудь еще с ней будет происходить в соответствии с названием. Какие смыслы вы закладывали в это имя?
Нам подсказали это название, тут похвалиться нельзя, не сами мы его придумали, подсказали. И, конечно, это евангельская притча вот, о живой воде, о встрече самарянки со Спасителем. То есть, когда живая вода, это как вот, благодать Божия, Слово Божие. Вот. Но это, опять же, не впрямую. То есть, опять же, для нас это опять прикосновение, чтобы каждое наше слово, оно было, ну, оно было наполненным, оно было бы глубоким, с глубоким смыслом.
То есть вы прям вот так вот отважно взяли себе евангельский образ в качестве названия. Это такая планка-то высокая. А как с ней быть потом? Это же надо соответствовать.
Ну вот видите, как, во-первых, то, что не сами мы это придумали название, это духовное лицо нам подсказало такое название. И мы подумали и поняли, что действительно надо ставить всегда себе планки, к чему дотягиваться, и это, конечно, интересно. Я хочу привести пример. Я вот когда заканчивала Саратовское театральное училище, и там так получилось, что у меня была прекрасный педагог, такая Царствие Небесное, Надежда Дмитриевна Шляпникова. Она в свое время училась у Кнебель, у прямой ученицы у Станиславского, и она действительно впитала эту школу вот, истинного, подлинного существования на сцене театра так вот серьезно. И вот, собственно, как-то все так с ней получилось, что вот у нас, допустим, последний уже выпускной, все, мы заканчиваем учиться. И вы знаете, как обычно, что педагоги говорят? Ну, что там успехов, много ролей, там, я не знаю, здоровья, еще что-то. Ну, я не знаю, что можно обычно вот желать. А она вдруг нам тогда сказала. Говорит, а я вам желаю себя в жизни окружать людьми, которые на 5, на 10 голов будут выше вас. Вот такое вдруг пожелание.
Ну, а в чем его смысл, как вы думаете?
Ну, смысл, что мы должны... Мы не должны успокаиваться, если даже вдруг, вот, знаете, иногда бывает такое, кстати, я бы сказала вот по поводу себя, иногда предательское успокоение, что думаешь, ой, ну тут вот ты вдруг уже, допустим, исправил какие-то вещи, ты, допустим, вот меньше стал раздражаться в жизни, ну какие-то вот, да, ты чувствуешь, вот пошли какие-то исправления у тебя внутри, в глубине души. Вот. А потом ты понимаешь, что это процесс-то такой, нельзя успокаиваться, нельзя останавливаться, надо все время внутреннюю вести работу.
Иными словами, она вам пожелала людей, за которыми можно было бы расти, чтобы всегда,
да,
такие люди были,
да,
рядом.
Да.
Угу. Да, глубоко.
И неожиданно, понимаете, как мы приготовились, вот последнее как бы пожелание педагога. А она вдруг так сказала.
Помню, подруга моя институтская говорила, ты знаешь, мне в жизни повезло, я не самая лучшая. А она там отличница, спортсменка, комсомолка, красавица. Ну, комсомолка условно, конечно, да. Вот, уже совсем далеко нет. Но и она при этом, вот знаете, такой очень критичный взгляд на себя и постоянное вот это внутреннее движение. Она при этом, знаете, как она не была там человеком каким-то церковным или вот читающим правильные, в этом смысле, там, правильные книжки там, и так далее, так далее. Нет, это просто был очень трезвый какой-то, очень глубокий взгляд на себя и на свою собственную жизнь. Вот она, ей там сколько было, 19 лет, она говорила, как хорошо, вот, что всегда есть за кем расти. И мне кажется, что это такой какой-то, да, очень здравый взгляд на жизнь. Но что касается театра, ведь для актеров, вообще для людей, которые пребывают в искусстве, собственное «я», оно, мне кажется, это очень важно. Вот потому что, ну, для искусства вообще важно, кто, как говорил, по-моему, Кшиштоф Занусси, по-моему, это его слова. То есть не так важно, о чем, не так важно, каким образом в кино, говорил он, важно, кто? Вот кто это делает? А этот вопрос, кто это делает, он рождает представление о собственном «я». А как здесь быть вообще? Потому что художник — это же всегда человек, у которого эта опция, она не на последнем месте, мягко говоря, должна даже находиться.
Вот здесь, знаете, что у меня кардинально другая точка зрения. И, кстати, тех моих вот единомышленников, мою команду, которую мы так вот тщательно собирали несколько лет, как-то стараемся таких людей к нам привлекать, так объединять их, да, в наше дело. Именно те, которые будут не ради своего «я» и тщеславия работать, а именно у нас это и есть, и ребята это с полслова понимают, что главное, как ты послужишь какой-то теме. Неважно, твое вот это «я». Неважно, что мы должны вокруг... Ну, то есть мы даже, знаете, как так иногда говорим, что нам бы не хотелось, чтобы в нашей команде оказался такой, знаете, актер-актерочи.
Которые себя несут.
Но это вот, знаете, это ты несешь свою некоторую великость, свой талант. Вот, понимаете, ты несешь себя вот какой-то весь замечательный, талантливый, прекрасный.
Это из того же разряда, что мы минут 15 назад говорили про режиссеров, которые маститые режиссеры и уже начинают заниматься учительством.
Вот мне не близко, вот все это не близко, и поэтому вот кто приходит к нам на спектакль, они этому удивляются, говорят, у вас какие-то, ну, какой-то вот есть этот дух команды, говорят, это как-то воздействует. Я говорю, ну, потому что мы сознательно, ну, вот приглашаем именно тех людей, которые нам в этом смысле вот близки по духу. Здесь вы не увидите актер-актерочей.
Угу. Знаете, как я вспоминаю, в школе у нас был театральный кружок, и потрясающая женщина с нами занималась, и вместе со своим мужем, там много их было сподвижников, которые просто очень любили с детьми заниматься творчеством. И она учила нас, прямо вот она, я помню, как она, знаете, как на уровне речевки какой-то, она доносила до нас мысль: люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Ну вот, наверное, это об этом.
Да.
Может быть,
собственно,
вот такая...
да, эта формулировка Константина Сергеевича Станиславского.
Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. И знаете,
что... Ну, мы как-то это немножко переводим близко на свой вот язык, и я думаю, ребятам моим это понятно, когда, я говорю, как только мы служим какой-то теме и горим ей, этой теме, и начинаем искать ради этой темы вот эти все художественные наши какие-то смыслы и так далее, метафоры, вот тогда все получается. Угу. Тогда интересно.
Извините, Пастернака вспомнила. Помните, у него вот это, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и здесь кончается искусство, дышит почва и судьба.
Да.
Это одна история. Вторая история — это эпиграмма. Ну, не эпиграмма, а пародия. Пародия такая, но очень тонкая пародия на эти стихи. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет меня. И тут кончается искусство, и начинается ерунда. И мне кажется, это такая грань, которую не всегда мы в состоянии различить, где мы уже перешагнули через нее, а получается вот эта самая ерунда, мы пребываем в блаженном неведении и считаем себя центром Вселенной по-прежнему.
Вот, не дай бог нам в это состояние впасть. Знаете, у нас даже на репетициях бывает, ну, свой уже какой-то язык, несколько лет у нас, ну, команда сложилась, да, и с кем-то мы работаем уже там, есть такие, мы их называем аборигены, которые тут и 15 лет с нами, кто 10, кто там 9, ну, как бы есть своя такая команда, и они это, уже этот язык наш птичий свой понимают, и начинается, допустим, репетиция, я говорю, ой-ой, там, Катюша, пожалуйста, убери из себя артистку, убери из себя ведущую, верни человека быстрее. Ну, то есть они тут же смеются, понимают.
А вы строги с актерами?
А?
Мне кажется, что нет.
Да нет, да. Ну, они, знаете как, Алексей, тут удивительная вещь, что думаешь, как с ними, вот с этими ребятами, которые служат не за такие, там, денег особых нет, да, то есть, которые могут прийти в 7 утра работать, в 8, не знаю, до ночи, то есть, совмещая свои какие-то где-то, им нужно тоже и зарабатывать, и все. То есть, это уже такая самоотверженность, и поэтому у меня вот просто к ним изначально есть просто уважение за такую... За такое отношение.
Давайте еще о спектаклях, о ваших
поговорим. Да-да-да, вот я как раз хотел спросить про спектакль, который называется «Но память, память все жива», про Великую Отечественную войну. Я так понимаю, что спектакль этот сделан по письмам с фронта.
Да, по реальным письмам с фронта. Мы их не придумывали.
А расскажите, пожалуйста, что это за художественная ткань такая?
Ну, знаете, это в свое время мы как-то были знакомы с одной женщиной, которая работала в исторической библиотеке. И опять же, слово за слово, никто ни о чем вроде бы и никаких целей не ставил. И вдруг она рассказывает, что она как-то наткнулась и вот читала у них там в хранилище, значит, нашла эти письма Отечественной войны и просто мне рассказала. Мне это заинтересовало. Вот, собственно, она потом это мне принесла. И мы, собственно, попытались сделать такой спектакль. Тоже это целая была такая работа. В общем, создать такую композицию. Вот это как раз, я бы не назвала спектакль, это такая музыкально-драматическая композиция по реальным письмам с войны. И мы, собственно, это попытались вот такой спектакль сделать. И причем мы это стараемся, опять же, делать, чтобы не только вот, вот спектакль, а еще когда договариваемся с какими-то школами, с какими-то там среднеспециальными учебными заведениями, что заканчивается наш спектакль, а, допустим, те педагоги, которые захотели организовать и привести к нам своих, да, учащихся, подопечных, что они, допустим, месяц готовят сочинение, лучшее, допустим, сочинение или лучшее письмо современника, солдату 41-45 годов. И очень так получается, что все органично, поскольку этот же спектакль на подлинных основан на подлинных письмах, и в конце выходят молодые ребята и читают вот эти лучшие отобранные как бы письма, обращенные солдату 41-45 годов.
Ветераны были у вас на спектакле?
Да, за много лет, конечно. И, ну, нас приглашали, конечно, с этим спектаклем. И на очень такие... Общемосковское... Как, сколько-то лет нас приглашали общемосковское городское большое такое было мероприятие, посвященное вот 22 июня нападению фашистской Германии. И мы, собственно, выступали с этим спектаклем. Да много. Епархии нас приглашают с этим спектаклем на такие вот дни поминовения, особой памяти.
На него?
Пронзительно тоже, пронзительно. Вы знаете, Ал, вот может быть, потому что у нас цель такая, да, ничего не делать для галочки, ничего не делать, извините, такое раньше было выражение, для датских мероприятий. Вот ничего не делать датского. Вот, а делать, брать те темы, которые мы вот хотим, на которые нас откликается наша боль, наше сердце. И поэтому, наверное, вот так зрители это чувствуют, что они не увидят ничего у нас вот такого специально выспренного для мероприятия, чего-то сделанного. Да?
Тогда вопрос, как вы ищете свои темы? Если каждая из них – это та, которая вами выношена, вас очень волнует, вас цепляет, как вы понимаете, что на про эту историю очень хочется поставить спектакль?
Ну, видите, тут еще такой момент, что уже тут не два годика, да, уже возраст такой серьезный. И, наверное, когда тебе уже прилично по возрасту, то, наверное, тебе не надо специально думать, вот какую бы тему тебе взять. Там есть уже определенная боль за прожитую жизнь, да, сложилась, что бы очень хотелось. И тем, кстати, это еще, вот вы сейчас меня спрашиваете, а мне бы еще хотелось тут же, не особо не думая, вот они уже сидят в сердце, эти темы, уже хочется что-то делать. То есть тут не надо ничего специально из пальца высасывать и придумывать. Много чего хочется, много о чем болит.
Лариса, а творческие кризисы? Нет, не бывает.
А я даже не знаю, что это такое.
А часто у вас премьера?
А? Нет, не часто. Мы свои спектакли не ляпаем. Стараемся не ляпать.
Ну, вот... просто вы говорите, что хочется об этом, и очень много идей. И, казалось бы, с вашей энергией, вот час почти уже мы смотрим на вас, такое ощущение, что действительно идеи для спектакля не должны иссякать. И, соответственно, должны новые появляться.
Ну да, вот сейчас, например, мы... Также вынашиваем, наверное, уже вот пойдет скоро год, как мы вынашиваем тему о преподобном старце Гаврииле Ургибадзе.
Это очень известный грузинский такой всеми любимый святой. В Грузии он очень известен,
да,
у нас меньше.
Его уже причислили, да, к лику святых в 2012 году.
И как вы собираетесь эту тему подавать?
Вот сейчас трудится Наталья Евгеньевна Сухинина, вот, которая с нами много лет в таком мы сотворчестве находимся. Ольга Клюкина, замечательный писатель. Вот, ну, и я там немножко что-то пытаюсь сказать, как бы хотелось, какую конструкцию в результате спектакля, чтобы как это все сделать. И вот мы, собственно, где-то уже, наверное, скоро годик будет, как пытаемся вынашивать этот сценарий.
Есть у вас на сайте сообщение о том, что вы устраиваете, есть благотворительные у вас такие программы для деток, которые допустим, или социальные сироты, или, в общем, еще более глубокая история, когда у них вообще родителей нет, они могут к вам попадать на спектакли бесплатно, но в этом вам помогают ваши постоянные зрители, которые могут позволить себе купить билет не только для себя, но и вот для такого ребенка, чтобы он попал на спектакль. Подробнее расскажите, пожалуйста, об этом. Просто для того, чтобы наши слушатели тоже были в курсе, что есть такая возможность.
Ну, это тоже мы делаем как-то в свою меру, потому что я уже сказала, что нас же никто практически не финансирует, и поэтому как-то так вот постоянно, чтобы мы весь зал у нас в результате был бы благотворительный, это просто даже невозможно. Мы так не просуществуем никак. Вот. А как бы в свою меру мы это периодически делаем, когда и многодетные, и инвалиды, то есть нам звонят, нам, ну, нашим администраторам говорят о том, что вот кто бы хотел к нам прийти, какая бы группа, вот мы, допустим, не можем заплатить такие цены за билет, а можно как-то вот, и, естественно, тут же наши администраторы записывают и говорят, по мере как бы возможности мы будем с вами договариваться, и вы будете смотреть наш спектакль или за очень низкую цену, или а какие-то группы и бесплатно, но не весь, конечно, зал. Так иногда бывает, когда мы сами для себя, для своей души, ну, так, чтобы это было не с камерами телевизионными, а так для своей души где-то мы сделаем благотворительно.
Ну, то есть это практически те же самые подвешенные билеты, про которые у нас здесь в студии был, да. Юрий Макеев, ну, «Театр вкуса», замечательный.
Да. Ну, может быть, мы так здорово, остроумно не назвали это.
Ну, это, знаете, как это по аналогии с подвешенными лекарствами, подвешенный кофе. Это, по-моему, в Италии вообще все началось. Там же,
знаете, это есть... кофе, по-моему, там начали подвешивать, а потом уже по всему миру.
Представляете, итальянец, который с утра не выпил кофе. Ну, это же невозможно себе представить. А если у человека нет денег на кофе, ну как же это так?
Причем итальянцы аллергия на кофе.
Сложно себе представить. Так вспоминается история, как один нищий шел по улице в Риме и увидел, как навстречу ему идет священник. Он к нему подбегает: «Падре, падре, дайте 2 евро, я еще не пил свой утренний кофе». И он, естественно, потому что, ну как же так, это же невозможно, человек не выпил кофе утром, и дал ему 2 евро. Да, поэтому тема, которая людей объединяет. А у вас получается вот такая же история, но, конечно, гораздо такая более, наверное, социально значимая,
когда да, речь идет. Ну, в разумных пределах.
Ну, если ваши спектакли, они такие, ну, как можно сказать, в каком-то смысле реабилитационные даже для психики.
Мы их иногда кто-то называет профилактические.
А, профилактические. Про какие спектакли так говорят?
Про «Он-она», профилактическая таблетка для тех, кто хочет создать семью. Вот спектакль как... профилактически. Я, кстати, хочу сказать, что у нас, для нас такая была какое-то, вот, знаете, огромное утешение и радость, когда мы были в очередной раз на гастролях в Сургуте и вот привезли спектакль «Он-она». И там как раз была пара на этом спектакле. Нет, сначала посмотрела только жена этот спектакль, и она подошла ко мне, и мы стали разговаривать, у нее градинками катились слезы, вот, и сказала, что вот у них 3 детей, им там по 35 лет, и они уже полгода как вот развелись. Но это рассказывать, если рассказывать полностью эту историю, это, наверное, еще нужна передача. А я просто тогда кратко просто скажу, что, посмотрев, в общем, каким-то образом удалось пригласить мужа на наш вот второй спектакль в этот день, он посмотрел, и в результате пара соединилась. Вот это для нас было. У нас, вы знаете, это такое было...
Ну, вы даете.
Да, там, наверное, был океан слез, и все наши ребята плакали, и люди, которые это поняли там вокруг. И, в общем, такая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода», гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Ларис, а вам самой вообще, когда вы занимаетесь чем занимаетесь, ну, наверное, не знаю, простите, если это не очень уместно, да, прозвучит этот вопрос, но вам самой не бывает за что-то, не знаю, неудобно или совестно, или что-то еще, потому что ведь вы так рассказываете, все так прекрасно, замечательно, так хорошо, все так бесконфликтно складывается. А мне кажется, что вот вообще... конфликт какой-то, он это тоже одна из необходимых составляющих в искусстве. Не в том смысле, что конфликт там в отношениях между людьми, но конфликт внутри той темы, о которой вы говорите. А если вы их вынашиваете внутри себя, И при этом, ну, может быть, просто ваш опыт личный, да, он как-то дает вам такую оптику, что вы смотрите на проблему и сразу понимаете, ага, вот это вот история такая-то, вот эта история такая-то, а сами внутри этой истории по кругу не ходите. Вот. Или, может быть, все-таки бывают какие-то темы, которые вам помогают ваши собственные конфликты разрешить.
А вы знаете, Ал, я бы могла сказать просто в контексте вашей сейчас, в контексте именно вашего вопроса, он немножко, может быть, чуть будет не впрямую ответ, а именно в контексте. Скорее всего, знаете, мы что все время испытываем все вот, почти 15 лет, это какое-то ощущение, вот когда нас спрашивают, как мы живем, особенно наши друзья, вот священники, мы отвечаем, это реально, мы живем на рукопашной.
В каком смысле?
А, то есть, только сейчас поймите правильно, вот мы не из плачущих людей, но так происходит. Мы просто к этому даже привыкли. То есть, все время такое ощущение, что тебя то ударит в бок, то ударит по голове, то что-то произойдет. То есть, еще это ощущение, какая-то идет вот битва, и особенно мы это заметили, то есть, когда взяли тему вот царской семьи. То есть это было такое, рукопашное было жарче, наверное, в 1000 раз. То есть как только мы этот спектакль организуем, сразу происходит много светопреставлений. И угу. То есть каждый раз висит все на волоске, но в результате спектакль случается. И это вот действительно наша реальность жизни. Ну и еще я к этому могу добавить, что, конечно, есть у меня очень большая боль, то, что я-то понимаю, как можно было бы, если бы мы не переезжали с одного, да, арендуемого площадки на другую, как можно было бы все качественнее делать, да, по свету, по звуку, по вот. И ты видишь, что вот из-за того, что все это иногда в какой-то спешке делается, поскольку, да, вы же понимаете, когда в спектакле занято там 15 актеров, у нас же еще везде живые музыканты, это всегда надо настраивать аппаратуру. Вот. То есть мы не работаем под фонограмму практически. И вот каждый раз это все ты не успеваешь, и все где-то, и ты понимаешь, опять, вот, эх, если бы немножко еще час времени, да, можно было бы лучше и свет, и все-все, и настроить. И вот это, конечно, каждый раз.
Перфекционизм. А по поводу спектакля о царской семье, тема-то такая, она, знаете, как, ну, сейчас очень муссируемая и обсуждаемая. У нас не так много произведений в современной драматургии, в современном вообще там кино или театре, которые были бы на эту тему. Вы когда ее выбирали, вы взяли какой аспект жизни царской семьи?
А вы знаете, мы взяли опять, нам бы всегда не хотелось, беря какие-то исторические, если темы, чтобы это была какая-то вот историческая архаика. Вот. И мы взяли и сделали так, что соединили историю и современность. То есть у нас красной нитью в этом сценарии идет история современной пары молодой, которая вот вдруг включается в эту тему.
Верные.ру называется.
Верные.ру, и одновременно, да, там, собственно, и вот эта молодая пара, у которой у самой какие-то конфликты тоже там происходят, и вот это все смыкается, история и современность, и в то же время они узнают о верных, которые вот не предали царскую семью.
Это спектакль все-таки о тех людях, которые были вокруг царской семьи, или о самой царской семье?
О царской семье там только, знаете, как, ну да, там опосредованно тоже герои узнают об этом, но там идет это через письма царя Николая к царице Александре Федоровне. Ты в каждой букве чувствуешь дыхание этой любви, да, настоящей. Ну вот. И все это проходит вот параллельно с современной парой.
У нас тут чувства императора Николая, они в этом году как-то особенно в фокусе внимания в связи с одной картиной, которая никак не выйдет на экраны, но вот все уже о ней говорят еще, знаете, как никто не видел, но уже все уже решили. А, поэтому, мне кажется, это непростая задача на таком фоне, в общем-то, скандальном, говорить о чувствах императора Николая, тем более, что он церкви причислен к лику святых, и тем более, что, опять же, ведь если мы имеем в виду произведение искусства, то там должен быть какой-то конфликт, а здесь речь идет о святом, а, ну вот, и как это все соединяется, как вы это все, как вы для себя определяете основную тему этого спектакля, и, может быть, ну, секрет их отношений, что ли, какой-то, ведь это же действительно любовь.
Великая, причем любовь и верная любовь, по документам. Они были верны друг другу, И действительно, там была великая любовь друг к другу и верность в этой семье. Вот. Это однозначно. Вы знаете, во-первых, мы этот спектакль взяли опять не на потребу дня, а он давно. Давно вызревала эта тема. Вот. Потому что у меня связаны какие-то сокровенные истории внутренние с, именно с царем Николаем, со святым. И это опять делалось не для какой-то даты. Вот. Просто сейчас так получается. У нас спектакль, по-моему, уже третий год. Ну, тут вот и даты такие.
И следующий год, конечно, будет очень...
Мы с этим спектаклем выступали знаковый. В Екатеринбурге, были гастроли. Очень хотелось там побывать. Вот тоже такое утешение для нас большое было.
Я уже даже не спрашиваю, как люди реагируют. Я думаю, вот с теми же самыми слезами подходят, говорят спасибо.
Ну, я, знаете как, сама-то я смотрю такими рабочими глазами на спектакль. Мне часто многое, что самой, допустим, хотелось бы подправить, исправить, там, еще подработать.
Да-да, перфекционизм,
я-то так смотрю. Да. Ну, вот не могу соврать, да, вот люди так реагируют. Я знаю, почему. Не потому, что мы там какие-то сверхталантливые, да, а просто, наверное, может, правильное отношение к делу. То есть вот послужить теме, и тогда ты начинаешь какие-то, наверное, такие силы аккумулируются, какие-то правильные, нужные.
Лариса, а музыканты у вас, вы уже несколько раз упоминали о них, на сцене находятся, и живая музыка звучит. Это что за музыка и какие инструменты?
У нас современные музыканты. Это и бас-гитара, и ударные инструменты, электрогитара, саксофон. То есть это современные наши ребята.
Да, я смотрю, у вас на сайте фотографии некоторые ребята, прям вот как с рок-концерта.
Да, у нас вот такая группа музыкантов. Но, правда, в «Букашечке» там другие музыканты, поскольку это немножко другая тема. Там у нас виолончель, флейта, кларнет. То есть
и бас-гитара.
Нет-нет, кстати.
А почему нет?
Нет, ну, «Букашечка» там немножко все в другое. Другая музыка. И еще нам очень радостно, что с нами уже, по-моему, почти 3 года сотрудничает, Дмитрий Четвергов, это звезда электрогитара, это прекрасный музыкант.
Вот его фотографию я и вижу.
Да-да. Вот, тоже служит и хочет служить таким темам.
А бас-гитара, электрогитара, они в спектакле о царской семье, они
Да, у нас
есть?
Тоже 5 музыкантов, современных.
Ага. А музыканты сами как понимают, что они делают вместе с вами на сцене?
Вы знаете, так интересно получилось. С нами многие музыканты несколько уже лет работают, и мы даже так шутим и говорим, что они за эти годы превратились в драматических артистов. То есть, играя свою замечательную музыку, они это делают, как будто они драматические актеры. Вот у нас есть такой Илья Щабли, саксофон, то есть блистательный саксофонист. Вот он, собственно, такие выдает соло, как будто драматические артисты.
Понятно, но они сами как для себя отвечают на вопрос, что они там делают? Вот, то есть мы драматические артисты, мы здесь стоим и тоже играем, или они что-то для себя находят в этом, в плане того же самого поиска?
Конечно,
вопросов.
Они действительно тоже, им очень важна эта тема, и они... Ну, ты тоже это понимаешь через музыку, как они это исполняют, как они относятся. То есть это не просто, опять же, мы тут, извините за выражение, сбоку припеку. Нет, это приходит, они как бы становятся единым таким организмом в спектакле.
О спектакле «Сердцебиение» скажите несколько слов?
Да, обязательно. Обязательно. Спасибо, вы, правда, такие вопросы замечательные задаете, очень нужные. То есть «Сердцебиение» – это программа о сохранении жизни, если говорить уж так очень остро, против абортов. И тоже такая же она у нас большая, тоже там есть музыканты, там занято тоже у нас 15 человек в этой программе. То есть у нас там и акушер-гинеколог, и выступление священника, и какого-то общественного деятеля. И у нас там сделан пролог такой, знаете, как мы его называем, то есть музыканты придумали такой пролог, плюс наши 4 ведущих, статистика, которая звучит, и получается, мы его даже называем, этот пролог, как музыкальный такой драматический пролог «Пожирающий Молох». То есть как машина, пожирающая детей. У нас даже есть такие там слова в программе, что «планета убиенных младенцев». То есть какие вообще, какая статистика. Вот. И эта программа, она действительно очень полезная, и вот хорошо, что мы о ней заговорили. То есть я всегда, когда вот люди откликаются на наши программы, спектакли, я говорю, пожалуйста, если у вас есть возможность, если кто-то заинтересуется этими темами, то есть из наших программ спектаклей можно делать социально значимые темы, очень большие. Вот, то есть можно это более сделать мощно. Не просто прошел спектакль, похлопали, разошлись. Вокруг спектакля очень много что можно сделать.
Вообще,
вы понимаете, да? То есть именно вот для воспитания молодежи.
Да, у вас такие темы, конечно, что каждую из них можно развернуть в какую-то, не знаю, более насыщенную, там, более продолжительную по времени и насыщенную программу. Но да, важно при этом то, что вы все-таки воздерживаетесь от каких-то менторских интонаций.
Ну, для меня это очень важно. Если вдруг тема... впадаем, да, мы, конечно, живые люди, иногда вдруг, ну да, вот вдруг не так, не точно. И опять-опять стараемся вернуться вот в это ощущение, которое вначале сказала, ощущение, что мы, собственно, относимся к зрителям как к друзьям. Даже вот такое действие, которое я всегда своим актерам подсказываю, что главное действие – ты делись. Не учи, а делись.
Я думаю, что как-нибудь продолжим. Мы сходим в ваш театр на ваш спектакль.
Я вас приглашаю.
Спасибо большое. И тогда уже будем, ну, во всей полноте представлять, что же такое
более
театр.
Более предметно.
Да, конечно. Что же такое театр «Живая вода», который сегодня нам в этой студии презентовал для наших слушателей, хотя наверняка кто-то был на ваших спектаклях, я в этом уверен. Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода». Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».